На протяжении всей истории христиане подвергались преследованиям. Они сносили побои, тюремное заключение, утрату имущества и умирали мученической смертью. В наше время гонения на христиан усилились. Тем, кто не страдал от гонений, трудно представить себе, с какими испытаниями сталкиваются такие христиане. Порой свою веру предают даже те, кто живет в мирном и безопасном месте. Но представьте, как трудно устоять в вере, когда серьезная опасность грозит вашему супругу, детям или близким друзьям. Как поддержать наших братьев и сестер в подобных обстоятельствах? На этот вопрос отвечает автор послания к евреям. Он обращается к христианам, которые уже пострадали от гонений и которым угрожали еще более серьезные страдания. Прежде им удавалось противостать искушениям, но автор опасается, что они могут отречься от Христа, чтобы не подвергаться новым страданиям.
Это первый урок из серии «Послание к евреям», и мы назвали его «Обстоятельства написания и цель послания к евреям». В этом уроке мы рассмотрим несколько подходов, которыми следует руководствоваться в толковании этой сложной книги. Как указано в названии урока, сначала мы обратимся к обстоятельствам написания этой книги, а затем рассмотрим ключевую цель этого послания. Начнем с некоторых важных вопросов, связанных с предысторией послания к евреям. Изучая обстоятельства написания этой книги, мы исследуем три взаимосвязанных темы. Сначала поговорим об авторе книги, далее о ее первых читателях, и, наконец, рассмотрим, когда было написано послание к евреям. Обратимся сначала к теме авторства этого послания. Со времен ранней церкви об авторе послания к евреям высказывались разные предположения. В целях урока мы затронем связанные с этим два вопроса. Сначала поговорим о личности автора, а затем, акцентируя внимание на некоторых деталях книги, дадим его биографический очерк. Обратимся к личности автора этого послания. Определить, кто написал послание к евреям, значительно сложнее, чем узнать авторов других книг Нового Завета, поскольку он себя ни разу не назвал. Уже во времена ранних отцов церкви Климент Александрийский со 150 по 215 годы и Ориген Александрийский со 185 по 254 год признавали, что об авторе послания к евреям существуют разные мнения. В древности ее автором чаще всего называли апостола Павла, но богословы также называли имена Варнавы, Луки, Аполлоса и даже Климента Римского. Около 325 года нашей эры Евсевий Кесарийский в своей церковной истории упоминает о том, кого Ориген считал автором послания к евреям. Книга 6, глава 25, раздел 14. Мы читаем, кто был настоящий его автор, ведомо только Богу. Из примечания Оригена ясно, что он, как и многие другие его современники, не знал ответа на этот вопрос. И многие богословы наших дней с ним согласны, только Богу известно, кто эту книгу написал. К сожалению, неясность в вопросе авторства и то, как некоторые еретические группы неверно использовали послание к евреям, привело к тому, что в период патристики возникли сомнения, следует ли эту книгу включать в новозаветный канон. Конечно, достойные ученые, такие как Климент Римский, умерший примерно в 99 году от Рождества Христова, считали послание к евреям равным другим новозаветным книгам. Также считал Иустин Мученик, который жил с 100 по 165 год от Рождества Христова. Но послание к евреям не включили ни в составленный около 144 года канон Маркиона, ни в канон Мураторий около 170 года. Однако к концу периода патристики большинство толкователей в Восточной и Западной церкви признали послание к евреям частью канона. Многие называли его автором апостола Павла. В период Средневековья ведущие богословы продолжали считать Павла автором этого послания. Но во времена Реформации Под сомнение были поставлены многие церковные традиции, включая и традиционный взгляд на авторство Павла. Мартин Лютер полагал, что его автором был Аполлос. Жан Кальвин утверждал, что Павел не мог быть его автором, хотя и не предложил другой кандидатуры. Многие современные толкователи также отвергают версию об авторстве Павла. Мы коснемся трех причин этого. Во-первых, автор послания к евреям себя не называет, а Павел в своих посланиях свое имя обычно называл. Кроме того, как Павел объясняет во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 2, он был обеспокоен тем, что под его именем распространялись фальшивые послания. Поэтому, если бы он написал послание к евреям, он поставил бы под ним свое имя. Во-вторых, в этом послании делается акцент на предметах, которым в послании Павла уделяется мало или вообще не уделяется внимания. Например, автор послания к евреям трижды упоминает о Мелхиседеке. Он уделяет особое внимание ветхозаветному жертвеннику и подробно рассказывает о роли Христа как первосвященника. Все эти темы отличают послание к евреям от книг, написанных Павлом. В-третьих, наиболее веская причина сомневаться в том, что Павел мог быть его автором, состоит в том, что, как подчеркивает сам автор послания, он не принадлежит к первому поколению еврейских христиан. Послушайте, что сказано в главе 2, стихе 3, послания к евреям. «О спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него». Обратите внимание, что автор послания упоминает о том, как спасение было сначала проповедано Господом, то есть самим Христом, потом было подтверждено слышавшими от Него. То есть и он, и его читатели приняли Евангелие от тех, кто слышал Евангелие от самого Христа. Утверждение автора, что он принял христианскую веру из вторых рук, отличает его книгу от посланий Павла к Галатам, глава 1, стих 1, 11 и 12, и 1 Коринфянам, глава 11, стих 23, в которых апостол настаивает, что принял Евангелие от самого Господа.
Краткий ответ на вопрос, кто написал послание к евреям, звучит так: мы не знаем. Есть лишь предположение о том, кто это мог быть. В ходе истории церкви возникало много различных версий. Например, церковь долгие годы считала автором послания апостола Павла. Я думаю, что Павел его не писал, поскольку его послания отличаются от послания к евреям. Например, Павел всегда называл себя и затем обращался к читателям. В послании к евреям этого нет. В этом послании много говорится о Христе как первосвященнике. В посланиях Павла эта тема не особенно значима. Скорее всего, это послание написал не Павел. Авторам также предлагали считать Варнаму или Аполлоса. Лютер считал, что это именно Аполлос или Прескила. Но точно нам ничего не известно. Мы можем с уверенностью сказать лишь о том, что автор этого послания принадлежал ко второму поколению христиан. В главе 2 он упоминает тех, кто слышал Евангелие от Христа и затем передал его слова другим. То есть он относит себя ко второму поколению верующих.
Мы исследовали тему авторства послания к евреям и знаем, что автор нам по-прежнему неизвестен. Но мы можем дать описание его личности. Укажем только две наиболее очевидные его характеристики. Во-первых, автор послания к евреям был эллинистическим евреем.
Большинство богословов согласны в том, что послание к евреям написал не Павел. Лучше всего принять точку зрения Оригена. Имя автора известно только Богу. Вопрос об имени автора обсуждается до сих пор, но основываясь на самом тексте послания, мы можем составить представление о его личности.
Из текста явствует, что на автора и его книгу оказали влияние и иудейская, и греческая культуры. На его иудейские корни указывает его глубокое знание Ветхого Завета. В 13 главах своего послания он ссылается на Ветхий Завет по меньшей мере 31 раз. Также очевидно, что в воспитании автора присутствовало греческое влияние. В прошлом доказательством его эллинистического воспитания служили цитаты из Септуагинты, греческого перевода Ветхого Завета. Но во второй половине прошлого века исследование свитков Мертвого моря показало, что цитаты, которые ранее считались взятыми непосредственно из Септуагинты, могли быть взяты из нетрадиционных иудейских текстов. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что автор послания к евреям пользовался Септуагинтой. Но это открытие не меняет того факта, что он был эллинистическим евреем. Его словарный запас и стиль свидетельствуют, что в мастерстве владения греческим языком он превосходил даже апостола Луку. Итак, автор послания к евреям был эллинистическим евреем. Мы можем также отметить, что он был интеллектуалом, но он не был бесстрастным кабинетным ученым. Толкователи признают, что автор послания к евреям был интеллектуалом. Богословские доводы в этом послании превосходят по сложности многие другие аргументы в Новом Завете. В таких отрывках, как глава 5, стихи 13 и 14, сам автор отмечает значимость серьезных богословских размышлений и указывает, что последователям Христа нужно хорошо знать вероучение, чтобы отличить добро от зла.
На основании текста послания к евреям можно кое-что сказать об авторе. Во-первых, он исключительно умен. Он знал Септуагинту, греческий перевод Ветхого Завета, от корки до корки. Он умел так сопоставить тексты, чтобы это звучало убедительно для традиционной иудейской аудитории. Вероятно, он был эллинистическим иудеем, и, возможно, он обращался к эллинистическим иудеям. Я подразумеваю иудеев и диаспору, говорящих по-гречески, но преданных своим иудейским традициям и глубоко знающих Писание.
Автора послания к евреям следует считать интеллектуалом, однако он не был холодным и бесстрастным кабинетным богословом. Он с глубоким чувством относился к вопросам христианской жизни. Его горячая преданность братьям-христианам ярко проявляется в его послании. Послушайте, как он искренне сочувствует своим читателям. Глава 10, стихи 33 и 34. То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в том же состоянии. Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Подобным же образом в главе 12 стихах 1 и 2 он говорит о своей любви ко Христу. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Читая эти и другие отрывки, трудно не заметить, что автор их отнюдь не бесстрастный ученый. Он говорит о Христе и о своих читателях с любовью. И не заметив этих чувств, мы упустим одну из ключевых характеристик его книги.
Мы также узнаем, что автор искренне стремился помочь людям, к которым он обращался. Его беспокоила их духовная апатия, и он снова и снова предостерегает их об опасности равнодушия, слабости и даже от падения. Итак, конечно же, он превосходный богослов и толкователь Писания, но в то же время это человек, хорошо знающий своих читателей, лично знающий их, он относится к ним с искренним чувством, и все свои силы и способности в богословии, в толковании и применении Писания прилагает тому, чтобы помочь им на их духовном пути.
Итак, исследуя обстоятельства написания книги «Послание к евреям», мы затронули тему ее авторства. А сейчас обратимся ко второму вопросу этой темы. Кто были ее первые читатели? «Послание к евреям» не называет своих читателей, не говорит, в каком городе или какой местности они жили. но мы можем быть уверены в том, что автор обращался к конкретным людям, с которыми он был лично знаком. В главе 13, стихи с 19 по 24, он уверяет своих читателей, что намерен снова посетить их. Он упоминает о Тимофее, которого называет братом, а также говорит о группе верующих из Италии, которых его читатели, очевидно, знали. Мы назовем 5 важных характеристик, которые были присущи его первым читателям, и которые, в ходе работы с книгой, будут иметь для нас особое значение. Во-первых, есть основания полагать, что значительную часть его читателей составляли этнические евреи. Глава 1, стих 1, послание к евреям, ясно указывает на это. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Здесь автор ссылается на то, что Бог открывал себя Израилю в Ветхом Завете. Но обратите внимание на то, что автор называет ветхозаветных израильтян отцами, предками своими и своих читателей. Неудивительно, что еще со времен Тертуллиана, который жил примерно со 155 по 230 года, эту книгу называли «Просхебраюс» – «к евреям». Во-вторых, вероятно, большая часть его читателей были евреями эллинистическими. Содержание послания к евреям указывает, что читателям были знакомы богословские учения, более распространенные среди евреев, живущих за пределами Палестины, чем в традиционных еврейских общинах в Палестине. Некоторые толкователи пытались определить, где именно за пределами Палестины жили эти люди. Тот факт, что о послании к евреям упоминается уже в первом послании Климента Римского в 95 году от Рождества Христова, позволяет предположить, что они жили в Риме. Сторонники этой точки зрения опираются на главу 13, стих 24, где говорится об италийских. Подобные гипотезы интересны, но с уверенностью можно сказать лишь, что большинство первых читателей послания были эллинистическими евреями, жившими за пределами Палестины. В-третьих, первые читатели послания к евреям были духовно незрелыми. Послушайте, как автор описывает их в главе 5, стихе 12. «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Вероятно, читатели послания были христианами уже достаточно долгое время, поэтому у автора есть основания говорить, что им уже следовало быть учителями. Им следовало хорошо знать христианское учение. Но, как он отмечает, их приходится снова учить основам Божьего Слова.
Интересно, что послание к евреям, обращенное к несведущим в богословии читателям, содержит учения, которые можно назвать наиболее глубокими и сложными в Новом Завете. Почему же такая сложная книга обращена к незрелым читателям? Дело в том, что ранее церковь переняла у синагоги первого века многие обычаи.
Из таких отрывков, как Евангелие от Луки, глава 4, стих 16, книга Деяний, глава 13, стих 15, и первое послание к Тимофею, глава 4, стих 13, мы узнаем, что чтением и разъяснением Писаний в синагогах и церквах руководили наставники. Поэтому автор одной из наиболее сложных в богословском отношении книг Нового Завета полагал, что его послание в своей общине объяснят руководители церкви. В главе 5, стих 11, он упрекает своих читателей за то, что они не способны слушать и медленно учатся. Вероятно, многие из первых читателей послания к евреям не проявляли должного внимания к своим наставникам и потому отставали в духовном росте. Это предположение подтверждают слова автора в главе 13, стих 17, где он призывает: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». В-четвертых, первые читатели послания к евреям переживали гонения. Нам известны в первом веке два периода гонений на христиан, которые могли затронуть и читателей послания к евреям. В 49 году от Рождества Христова римский император Клавдий изгнал евреев из Рима, а в 64 году от Рождества Христова император Нерон преследовал христиан в Риме и его окрестностях. Как свидетельствует послание к евреям, в прошлом его читатели уже переживали гонения, а некоторые из них по-прежнему страдали от преследований. И по словам автора послания, многим из них грозят, возможно, еще более серьезные испытания в будущем. В главе 10 стихах с 32 по 35 автор напоминает о страданиях, которые читателям пришлось вынести в прошлом. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, и так не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Он хвалит их за стойкость, которую они проявили в прежние дни, когда только пришли к вере. Он также ободряет их не оставлять своего упования. Греческое слово, переведенное здесь как «упование», «паресия», во многих отрывках означает мужество, уверенность, бесстрашие пред лицом властей. Можно предположить, что им грозили преследования властей, и им приходилось бороться с искушением, чтобы не утратить мужество. В главе 13, стихе 3, автор говорит о страданиях, которые они переносят в настоящем. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Здесь он увещевает читателей помнить о заключенных, как если бы они сами страдали в тюрьмах, а также помнить тех, кто страдает, так как если бы они сами страдали. Из этих слов ясно, что для многих его читателей гонения не ушли в прошлое. Более того, автор послания признает, глава 12, стихи 3 и 4, что новые страдания грозят им в будущем. Послушайте его увещание. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Судя по этим словам, автор ожидал новых гонений, и его очень заботило, как его читатели перенесут эти страдания.
Как говорит автор послания к евреям в главе 10, его первые читатели сталкивались со многими трудностями. Некоторые из них потеряли свое имущество, другие побывали в тюрьмах и терпели публичные оскорбления и насмешки. И все же он увещевает их быть готовыми нести Христово поругание и выйти к нему за стан. Вероятно, этими ветхозаветными терминами он описывает исключение из синагоги, а в Иерусалиме изгнание из храма, который в то время еще стоял. С такими преследованиями им уже приходилось сталкиваться. Но в главе 12 он указывает, что им еще не приходилось проливать кровь. Однако он осознает необходимость уверить их, что благодаря победе Христа они свободны от страха смерти. Возможно, в будущем их ожидали еще более суровые испытания.
В-пятых, из-за гонений некоторые из читателей послания к евреям были близки к отступничеству. Они не просто ослабели от страданий и впали в уныние, им грозила опасность полностью отойти от Христа. Например, в главе 10, стихах 26 и 27, мы читаем такое предостережение. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Стоит пояснить, что автор здесь указывает не на мелкие грехи и ошибки. Он сурово предостерегает их, что для тех, кто отвернулся от Христа, не остается никакой жертвы за грех. Когда человек отвергает христианскую веру, как могли сделать некоторые из первых читателей послания к евреям, Им остается лишь ожидать суда и ярости огня, готового пожрать врагов Бога.
Как мы поясним в следующем уроке, эти слова не означают, что истинно верующие могут утратить свое спасение. Здесь автор обращается к тем, кто исповедал веру и получил многие благословения. Но эти люди не обновлены Духом Святым. Очевидно, некоторые из читателей послания боролись с серьезным искушением оставить веру.
Исследуя обстоятельства написания послания к евреям, мы говорили об авторе и о первых читателях этой книги. А теперь обратимся к третьему вопросу нашей темы. Когда было написано послание к евреям? Точная дата написания этой книги остается неизвестной, но с большой долей уверенности можно установить наиболее раннюю и наиболее позднюю возможную дату его написания. Сначала посмотрим, какой могла быть дата наиболее ранняя, или терминус ad quo, а затем обратимся к наиболее поздней дате его написания, или терминус ad quem. Обе эти даты можно определить, используя свидетельства из истории и из самого Писания. Наиболее раннюю дату помогает установить стих 23 из главы 13, послание к евреям. В нем сказано: «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас». Здесь сказано, что Тимофей был освобожден из заключения. В Новом Завете о заключении Тимофея нигде более не упоминается. Кроме того, во втором послании к Тимофею, последнем письме Павла, написанном незадолго до смерти, говорится, что Тимофей мог свободно передвигаться и привозить Павлу помощь. Однако в стихе 23 автор послания к евреям отмечает, что Тимофей успел побывать в заключении и вышел на волю. Следовательно, это послание должно было быть написано уже после смерти апостола Павла, около 65 года от Рождества Христова. С другой стороны, наиболее поздней датой написания этой книги может быть год 95 от Рождества Христова, незадолго до того, как о ней упомянул в своем послании Климент Римский, первое послание Климента. Описывая обязанности первосвященника, например, в главе 5, стихи с 1 по 3, автор использует настоящее время. Это важно, поскольку, рассказывая о событиях прошлого, он, повсюду в книге, использует время прошедшее. Итак, послание к евреям было написано в то время, когда первосвященник еще исполнял свои обязанности. Далее, глава 8, стих 13, автор призывает не возвращаться к установленным при завете с Моисеем устаревшим практикам жертвоприношений. Он поясняет, что благодаря жертве Христа эти практики устарели и вскоре исчезнут. Мы знаем, что деятельность первосвященника закончилась, и вся система жертвоприношений прекратила свое существование в 70-м году от Рождества Христова, когда римляне разрушили Иерусалим и храм. Итак, на основе перечисленных доводов можно сказать, что послание к евреям было написано после смерти Павла в 65-м году и до разрушения храма в 70-м году. Наш урок посвящен обстоятельствам написания и цели послания к евреям. Мы исследовали некоторые обстоятельства его написания, а теперь посмотрим, какова же всеобъемлющая цель этой книги, зачем она была написана.
Автор книги, настолько сложной и объемной, как послание к евреям, преследовал несколько разных целей. Но в нашем уроке мы обобщим его главную цель. Каждый раздел этой книги содержит свои ключевые мысли, и в следующем уроке мы обратимся к ним. А сейчас посмотрим, как при помощи своей книги автор послания намеревался изменить представление, поведение и чувства своих читателей.
Толкователи по-разному обобщали цель послания к евреям. В нашем уроке мы сформулируем ее так. Автор послания к евреям побуждает своих читателей отказаться от местных иудейских учений и оставаться верными Христу, Это обобщение поможет нам найти ключевые мысли послания к евреям. Как мы уже знаем, автор послания к евреям написал его, чтобы призвать своих читателей к верности. Вот как он представил им свою книгу, глава 13, стих 22. «Прошу вас, братья, примите сие слово увещания». Обратите внимание, автор просит своих читателей принять его послание как слово увещания. Здесь глаголом «просить» переведено греческое слово «паракалео» – глагольная форма от существительного «увещания» в том же предложении. «Увещевать» означает «призывать на свою сторону», «призывать слушателя разделить точку зрения автора». Словом «увещевать» также описывается горячий призыв к покаянию, прозвучавший из уст Иоанна Крестителя, Евангелие от Луки, глава 3, стих 18. Интересно, что словосочетание «слово увещания» встречается и в книге Деяний, глава 13, стих 15, когда Павла и его спутников, после чтения закона, просят обратиться к народу со словом «наставление». Возможно, в первом веке эти слова обозначали то, что мы сегодня называем проповедь.
Автор послания к евреям называет свой труд словом «увещание». И значит, эта книга подобна наставлению, проповеди. То есть автор использует средства риторики как способ увещевать читателей, хранить верность Христу, Сыну Божию и Господу и Спасителю. Итак, проповедь в послании к евреям дает автору возможность подробно излагать свою точку зрения, исследовать иудейские писания и толковать их так, чтобы они обретали смысл для читателей и убедительно доносить до них, чего ожидает от них автор. Он хочет, чтобы они держали спасение, предложенного Христом и дарованного Богом во Христе.
Авторские увещания есть в каждом новозаветном послании. Но увещания в послании к евреям отличаются настойчивостью и энергией. Исследуя цель автора, мы подробнее поговорим о его настойчивых увещаниях, столь очевидных в его книге. А затем обратимся к цели этих увещаний. Какого отклика ожидал от читателей автор? Говоря о настойчивости авторских увещаний, мы подразумеваем, во-первых, частоту, с которой они повторяются, и, во-вторых, красноречие автора и ораторский стиль, использованный в этих увещаниях. Отметим сначала, насколько часто он прибегает к увещаниям. Частота, с которой встречаются авторские увещания, указывает на особую их значимость. Иногда увещание лишь подразумевается, но более 30 раз автор обращается к читателям с прямыми увещаниями. Во многих случаях он использует прием, который преподаватели греческого называют ораторским сослагательным наклонением. Эта глагольная форма выражает просьбу, повеление и часто переводится как призыв «давайте поступим следующим образом». В главе 4, стихи 14 и 16, находим два таких увещания. «Будем твердо держаться исповедания нашего, да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Увещевая своих читателей, автор использует повелительное наклонение, которое нередко переводится как приказ. Например, в стихах главы 12 встречаем целый список таких увещаний. «Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, как Исав».
Почему так важно помнить, что автор послания к евреям увещевает своих читателей? Это важно, поскольку обилие сложных богословских размышлений нередко затмевает эту цель автора. Он стремился побудить читателей изменить свое поведение и чувства. Вот почему он назвал свою книгу словом «увещание». Если мы забудем это, мы упустим ключевой аспект послания к евреям.
Мы видим, что настойчивость увещаний автора проявляется в частоте, с какой он повторяет свои увещания. Теперь посмотрим, как эта настойчивость отразится в стиле его послания. Послание к евреям часто называют образцом красноречия. Это означает, что в нем использованы многие приемы ораторского искусства первого века. Время от времени эти приемы появляются и в других книгах, но в послании к евреям мы встречаем их значительно чаще.
Послание к евреям – лучший в Новом Завете пример того, как литературный стиль и ораторское искусство автора помогают ему достичь своей цели. Автор стремится показать превосходство Христа и Нового Завета над Старым Заветом, и ему удается достичь этого при помощи убедительных и красноречивых доводов. Итак, автор использует четкую структуру речи и ораторское искусство, чтобы привлечь внимание читателей и убедить их в правильности своих доводов.
Один из приемов риторики, в греческом называемый синкрисис, это подробное сравнение между двумя и более предметами, с целью убедить читателей принять точку зрения автора. Синкрисис мы встречаем в главе 7, стихах с 11 по 28. Здесь автор доказывает, что Иисус был царственным священником, как и Мелхиседек, царь и священник, упомянуты в книге Бытия. Но автор не просто высказывает свое мнение, он проводит подробное сравнение между Мелхиседеком и Христом по 8 пунктам. Их происхождение, родословие, рождение, смерть, служение, деяние, статус и достижение. Это подробное сравнение должно было уничтожить все сомнения в том, что Иисус действительно великий царственный первосвященник. Следующий риторический прием автора – иллюстрация. Это список примеров, которые следуют непосредственно один за другим. Так, в пользу определенной точки зрения, строится убедительный довод. Этот метод использован автором в главе 11 в известном списке героев веры. Здесь он приводит подряд имена Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Сарры, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, израильтян, Раав, Гидеона, Варака, Самсона, Иефая, Давида, Самуила и пророков. Такой длинный список должен был убедить его читателей в том, что истинный христианин останется верным Богу и пред лицом гонений. Еще один риторический прием в послании к евреям называется «гол вахумер». Это выражение известно из греко-римских и раввинистических традиций. Его можно перевести как «от меньшего к большему» или «от простого к сложному». Подобные доводы начинаются с простой, не подвергаемой сомнениям посылки. Затем делается более сложный вывод, который изначально вызывал у читателей сомнения. Но теперь они могут с большей готовностью его принять. Проще говоря, довод строится на том, что если первая посылка верна, то и более сложный вывод на ее основе также верен. Послушайте, как этот стилистический прием звучит в главе 10, стихи 28 и 29. «Если, отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия». Автор начинает с понятного и знакомого читателям утверждения: «Те, кто отвергал закон Моисеев, наказывались смертью». Затем он ведет их дальше и подчеркивает, насколько более серьезно должны быть наказаны те, кто попирает самого Сына Божия, который неизмеримо более велик, чем Моисей. Эти примеры доказывают серьезность намерений автора. Он был убежден, что его читатели столкнулись с очень сложной ситуацией, и что им предстоит принять важные решения. И он прилагает все усилия, чтобы направить их на правильный путь. Итак, мы видели, с каким упорством автор добивается своей цели при помощи настойчивых увещаний. Обратимся ко второму аспекту книги – цель этих увещаний. Ранее мы установили, что ключевую цель книги можно определить следующим образом. Автор послания к евреям хотел побудить своих читателей отвергнуть местные иудейские учения и оставаться верными Христу. Исходя из нашего определения, автор преследовал двоякую цель. Он убеждал своих читателей отвергнуть местные иудейские учения, и он увещевал их сохранять верность Христу, как своему Мессии. Давайте посмотрим, как автор побуждает читателей отвергнуть местные иудейские учения.
Мы уже отмечали, что читатели послания к евреям пострадали от гонений, и что гонения стали для них искушением оставить веру. Но испытание их веры было сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда писалось это послание, верующие могли избегнуть опасности, если отвергали христианское учение и присоединялись к иудейской общине.
В первом веке иудеи нередко облагались особым налогом и время от времени испытывали преследование властей. Но также часто в Римской империи им позволяли свободно практиковать свою веру. Вначале власти также относились и к христианам, поскольку их веру ассоциировали с иудаизмом. Но со временем христиан перестали воспринимать как ответвление или секту в иудаизме. Например, в книге Деяний сказано, что уже во времена апостола Павла иудейские синагоги отвергали последователей Христа и побуждали местные власти относиться к ним с неприязнью. Вероятно, с подобной ситуацией столкнулись и первые читатели послания к евреям. Они могли избавиться от гонений, если бы уступили искушению принять учение местной иудейской общины, которые противоречили христианскому учению. Интересно, что автор послания не обращается к традиционным проблемам иудеев – законничеству и лицемерию. Это проблемы важные, но не они составляют главную цель послания к евреям. Внимание автора сосредоточено на заблуждениях и ошибочных практиках иудеев, в особенности на тех, которые возникли в иудейских общинах за рамками традиционного палестинского иудаизма. Послушайте, что говорит автор послания в главе 13 стих 9. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». В этом стихе противопоставляется понятие «укрепляться благодатью» и «укрепляться яствами» – обрядовой пищей. Он не первый раз подчеркивает эту мысль. Обратите внимание также, что в этом отрывке упоминаются различные чуждые учения, иными словами, необычные или непривычные учения местных иудейских общин. Итак, какими же чуждыми учениями могли увлекаться его читатели? Открытые в Кумране во второй половине прошлого века свитки Мертвого моря пролили свет на этот вопрос. Древнее собрание рукописей включало и тексты ветхозаветные, и тексты небиблейские, содержащие учения непризнанной иудейской общины, обосновавшейся возле Мертвого моря. В нее входили такие тексты, как «Устав», «Дамасский документ», «Свиток войны», «Мидраш Мелхиседека», а также части первой книги Еноха под названием «Книга стражи» и «Книга видений». Некоторые учения в этих книгах очень напоминают богословские вопросы, затронутые в послании к евреям. Важно отметить, что подобные учения существовали не только в Кумранской общине, но и в других иудейских общинах Средиземноморья. Например, Павел также рассматривает подобные вопросы в посланиях к Ефесянам и к Колоссянам. Тем не менее, полезно отметить тематическое сходство между посланием к евреям и свитками Кумрана, так как это поможет нам понять увещание автора не увлекаться чуждыми учениями.
Свитки Мертвого моря – удивительное собрание документов, найденных в Кумранской пустыне и принадлежавших радикальной иудейской секте. Эта община отмежевалась от традиционного иудаизма и в особенности от храмового комплекса. То есть по аналогии с учением послания к евреям о новом храме, кумранская секта считала себя новым храмом при Новом Завете. Но их учения и во многом отличаются от этого послания. Главное отличие в том, что кумранская община стремилась возродить многие обрядовые традиции Ветхого Завета, в то время как послание к евреям говорит об их уничтожении.
В нашем уроке мы коснемся лишь четырех затронутых в послании к евреям и кумранских свитках вопросов. Во-первых, как уже отмечалось, автор послания к евреям осуждает обрядовые трапезы, глава 13, стих 9. Многие обряды кумранской общины описаны в ее уставе. Одним из обычаев были священные трапезы, во время которых они ели особую, освященную пищу. Во-вторых, раскрытые автором послания к евреям важные учения также изложены в кумранских текстах. Например, глава 6, стихи 1 и 2. Автор говорит о покаянии, вере, крещениях или ритуальных омовениях, возложении рук, воскресении мертвых и вечном осуждении. В уставе кумранской общины и ее свитках войны этим и другим вопросам уделяется значительное внимание, и эти вопросы здесь рассматриваются иначе, чем в традиционном палестинском иудаизме. В-третьих, кумранские рукописи помогают нам понять особое внимание, которое в послании к евреям уделено ангелам. Автор послания к евреям много раз обращается к учениям об ангелах. Он опровергает верования, описанные в книгах, подобных уставу кумранской общины, Дамасскому документу, свиткам войны и разделам первому книги Еноха, так называемым «Книги стражи» и «Книги видений». В этих текстах возвеличивалась сила добрых и злых ангелов, их роль вестников божественных откровений и влияние, которое они имеют на низших человеческих существ. Очевидно, подобными учениями увлекались первые читатели послания к евреям. В-четвертых, документы из Кумрана помогают нам понять особый интерес автора к ветхозаветному Мелхиседеку, который проявил автор послания к евреям. Толкователи долгое время не могли объяснить, почему для него столь важно сравнение между Мелхиседеком и Христом. Но один из найденных в Кумране свитков, так называемый Мидраш Мелхиседека или 11Q Мелхиседек, содержит лжеучение о том, что Мелхиседек, как небесный посланник, явится в последние дни, чтобы возвестить день искупления и принести окончательную жертву за народ Божий. Судя по всему, первых читателей послания к евреям искушали подобные ложные верования. Определив, какие лжеучения распространялись среди иудейских общин, мы лучше понимаем, почему автор послания к евреям увещевает своих читателей противостоять им и оставаться верными Христу.
Между учениями свитков Мертвого моря и учением послания к евреям существует несколько интересных параллелей. Наиболее значительная из них та, что обе общины признавали, что живут в конце времен, что Божье окончательное спасение должно осуществиться вскоре. Конечно, послание к евреям говорит нам, что спасение явилось во Христе, а в кумранской общине они ожидали его явления вскоре. Но особенно отличается в этих документах толкование Мелхиседека. Автор послания к евреям развивает учение о Мелхиседеке как первосвященнике и связывает его с тем, что первосвященство Иисуса не было по чину Ааронову, не было традиционным ветхозаветным священством, было по чину Мелхиседека, поскольку Мелхиседек был законным первосвященником, встреча которого с Авраамом описана в книге Бытие. Итак, что касается сравнения с Мелхиседеком. Среди свитков Мертвого моря есть один, называемый 11Q Мелхиседек. Он был найден в пещере номер 11. И этот свиток рисует фигуру, подобную Мессии, могущественного, славного, несущего спасения. Интересное сравнение, поскольку в послании к евреям Мелхиседек описан как прототип Христа, а в свитках Мертвого моря он изображен как мессианская фигура. Связь между образом Мелхиседека в свитках Мертвого моря и образом Мелхиседека в послании к евреям поражает ученых до сих пор.
Автор послания к евреям убеждает читателей не просто отвергнуть местные иудейские учения. Его цель – побудить их сохранять верность Христу, своему Мессии. Ради достижения своей цели автор делит свои увещания на 5 групп. В следующем уроке мы рассмотрим их подробнее. А сейчас кратко обобщим центральные вопросы каждого раздела. Откровение от ангелов с главы 1 стиха 1 по главу 2 стих 18. В послании к евреям с главы 1 стиха 1 по главу 2 стих 18 автор призывает читателей признать превосходство откровения Христа над ангелами.
Как уже упоминалось, автор послания к евреям опровергает лжеучение об ангелах. В некоторых иудейских рукописях ангелы возвеличиваются как могущественные вестники, которые приносят божественное откровение низшим человеческим существам. Такое почитание ангелов создавало серьезные трудности для последователей Христа. Иисус был человеком из плоти и крови. Почему же нужно следовать его учению, а не откровениям от ангелов? Автор послания к евреям отвечает на этот вопрос поэтапно. Он показывает на основании Ветхого Завета, на примерах из жизни Иисуса, его смерти, воскресения, вознесения и будущего возвращения в славе, что Христос превосходнее ангелов.
Второй крупный раздел в послании к евреям, в главе 3 со стиха 1 до стиха 13 главы 4, показывает, что Иисус превосходит Моисея. Последователи Христа не соблюдали обрядовых законов, которые Бог заповедал через Моисея, и это было очевидно для всех. Местные иудейские общины призывали христиан вернуться к уставам Моисея, и автор послания к евреям откликается на этот призыв утверждением, что Моисей был верным служителем Божьим. Но Иисус превосходит Моисея, поскольку Иисус – царственный Сын Божий. Рассмотрев тему ангелов и Моисея, автор послания к евреям обратился к теме священства Мелхиседека, с главы 4 стиха 14 по главу 7 стих 28. В этом разделе он указывает, что Иисус – наш царственный первосвященник по чину Мелхиседека. Очевидно, местные иудейские общины хотели, чтобы первые читатели послания не принимали Иисуса как своего Мессию из-за своих верований в явление Мелхиседека как великого первосвященника последних времен. В ответ автор послания показывает, что истинный царь и первосвященник, явившийся в последние дни, чтобы обеспечить вечное искупление, это Иисус. Далее, с главы 8 стиха 1 по главу 11 стих 40, автор послания объясняет превосходство Нового Завета во Христе. В местных общинах ставилось под сомнение христианское учение о том, что именно Христос есть посредник Нового Завета, обещанного пророком Иеремией. Но автор послания к евреям указывает, что именно Иисус и есть этот посредник. В последнем разделе послания к евреям, со стиха 1 главы 12 по главу 13 стих 25, говорится о том, как именно проявлять стойкость в жизни. В этом разделе содержится целый список увещаний и пояснений к этим увещаниям. Читатели сталкивались с разными испытаниями, и автор послания писал, чтобы вдохновить и ободрить их. Напоминая им Божье обетование и благословение во Христе, он призывал их оставаться верными Христу, как своему Мессии.
Многими увещаниями автор послания к евреям побуждает своих читателей к стойкости. Иногда он просит их кротко, ободряет и уговаривает, а иногда его речь, откровенно говоря, устрашает. Начинается это уже в главе 2 послания. Если верующие ветхозаветных времен отпадали от веры и подвергались наказанию, то тем более опасно пренебречь великим спасением нам, наследникам Нового Завета, познавшим Господа Иисуса. Подобный довод от латинского «a fortiori» тем более появляется в книге снова и снова. Два других отрывка к евреям, главы 6 и 10, нередко называют предостережениями. Автор предостерегает тех, кто исповедовал веру и какое-то время следовал за Христом, об опасности отпасть от веры. В главе 3, например, он говорит о ветхозаветных евреях, которые вышли из Египта, но не достигли земли обетованной. Им не хватило стойкости, и они умерли в пустыне. Почти целое поколение погибло. Вот такие примеры свидетельствуют, что автор послания к евреям не просто мягко уговаривает их, показывая им славу и милость Христа. В его словах звучит и суровое предостережение о том, что отношения с Богом – это серьезная тема, и со спасением шутить нельзя.
В этом уроке об обстоятельствах написания и цели послания к евреям мы говорили об авторе этого послания, его первых читателях и дате его написания. Мы также уделили внимание цели автора послания. Мы исследовали, какими приемами он побуждает своих читателей отвернуться от местных иудейских учений и подтвердить свою преданность Христу, своему Мессии.
Послание к евреям – одна из наиболее сложных книг Нового Завета. Она настолько глубока, что мы можем раскрыть лишь часть ее учений. Но эти учения несут нам большую пользу. Ведь мы сталкиваемся с тем же искушением избежать трудностей, поступившись своей преданностью Христу. Но если мы всем сердцем воспримем увещание из послания к евреям, мы поймем, как важно твердо стоять в вере, невзирая на трудности, с которыми мы сталкиваемся.